Мистер Маркоу прохрапел всю ночь и проснулся с первыми лучами солнца. «Держи, хватай! За работу!» — позвал он.
«Хозяин, я готова!» — ответила собака,
вскочив и усевшись на обрубок хвоста. Умыться мистер Маркоу в это утро не мог, потому что пролил всю воду, предназначенную для умывания. Собака удовольствовалась тем, что вылизала себе усы, а потом лизнула в лицо и своего хозяина. Освежившись таким образом, они вышли в парк и принялись за розыски. Знаменитый сыщик начал с того, что достал из сумки мешочек, в котором было 90 крошечных бочонков с номерами, какие употребляются при игре в лото. Он попросил собаку вытащить какой-нибудь номер. Собака сунула лапу в мешочек и вытянула номер 7. «Значит, нам нужно отмерить 7 шагов вправо», — решил мистер Маркоу. Они отмерили 7 шагов вправо и попали в крапиву. У собаки словно огнем обожгло обрубок хвоста, а у мистера Маркоу так покраснел нос, что стал похож на стручок турецкого перца.
«Должно быть, у нас опять вышла ошибка», — предположил ученый-сыщик.
«Факт! Факт!»
— печально подтвердила собака.
«Попробуем другой номер».
«Попробуем»,
— согласилась собака. На этот раз вышел 28-й номер, и мистер Маркоу решил, что нужно отойти на 28 шагов влево. Отошли на 28 шагов влево и свалились в бассейн, где плавали золотые рыбки.
«Помогите! Тону!» —
завопил мистер Маркоу, барахтаясь в воде и пугая золотых рыбок. Может быть, он и в самом деле бы утонул, но верная собака вовремя ухватила его зубами за воротник и выволокла на сушу. Они уселись на краю бассейна. Один из них сушил одежду, другой — шерсть.
«Я сделал в бассейне очень важное открытие», — сказал мистер Маркоу, нисколько не смущаясь.
«О, очень, очень важное», — поддакнула собака. «Мы с вами открыли, что вода очень, очень мокрая».
«Нет, не то. Я пришел к выводу, что пленники, которых мы ищем, нырнули на дно этого бассейна, вырыли здесь подземный ход и таким образом ускользнули от своих преследователей».
Мистер Маркоу позвал кавалера Помидора и предложил ему выпустить воду из бассейна, а затем перекопать дно, чтобы найти подземный ход. Но сеньор Помидор решительно отказался от этого предложения. Он заявил, что, по его личному мнению, беглецы выбрали более простой и легкий путь, и попросил мистера Маркоу направить свои розыски в другую сторону. Знаменитый сыщик вздохнул и поник головой.
«Вот вам людская благодарность», — сказал он. «Я тружусь в поте своего лица, принимаю одну холодную ванну за другой, а местные власти, вместо того, чтобы помочь моей работе, чинят мне препятствия на каждом шагу».
К счастью, мимо бассейна, будто случайно, проходил в это время Вишенка. Сыщик остановил его и спросил, не знает ли он другого выхода из парка, кроме тайной подземной галереи, вырытой беглецами под бассейном с золотыми рыбками. «Ну, конечно, знаю», — ответил Вишенка. «Это калитка». Мистер Маркоу горячо поблагодарил мальчика и в сопровождении собаки, которая все еще фыркала и отряхивалась после холодной ванны, пошел искать калитку по компасу, с которым никогда не расставался. Вишенка последовал за ним, будто бы из пустого любопытства. Когда же сыщик вышел наконец из парка и направился к лесу, мальчик вложил в рот два пальца и громко свистнул. Мистер Маркоу живо обернулся к нему.
«Кого это вы зовете, молодой человек? Вероятно, мою собаку?»
«Нет-нет, мистер Маркоу, я только дал знать одному знакомому воробью, что для него приготовлены на подоконнике хлебные крошки».
«У вас добрая душа, сеньорина».
С этими словами мистер Маркоу поклонился Вишенке и пошел своей дорогой. Как вы легко можете догадаться, на свист Вишенки кто-то вскоре тоже ответил свистом, но не таким громким, а слегка приглушенным. Вслед за этим на опушке леса справа от сыщика закачались ветви кустарника. Вишенка улыбнулся. Его друзья были начеку. Он вовремя предупредил их о появлении мистера Маркоу и его собаки. Но и сыщик тоже заметил, как шевелятся кусты. Он бросился на землю и застыл. Собака последовала его примеру. «Нас окружили», — прошептал сыщик, отплевываясь от пыли, набившейся ему в нос и рот.
«Факт! Факт!» — протявкала собака. «Нас окружили!»
«Наша задача, — продолжал шепотом мистер Маркоу, — становится с каждой минуты все труднее и опаснее. Но мы должны во что бы то ни стало поймать беглецов».
«Поймать! Поймать!»
— тихонько отозвалась собака.
Сыщик навел на кусты свой горный бинокль и стал внимательно их осматривать.
«Кажется, в кустарнике больше никого нет», — сказал он. «Злодеи отступили».
«Какие злодеи?» — спросила собака. Те, что скрывались в зарослях и шевелили ветвями. Нам остается только пойти по их следам. А следы эти, безусловно, приведут нас в их притон». Собака не переставала восхищаться догадливостью своего хозяина. Тем временем люди, скрывавшиеся в кустах, и в самом деле отступали, довольно энергично пробираясь сквозь заросли. Собственно говоря, никого не было видно, и только ветви кустарника еще слегка колыхались в тех местах, где они прошли. Но мистер Маркоу теперь уже не сомневался, что в кустах прячутся беглецы, и твердо решил их выследить. Через сотню метров тропинка привела сыщика и собаку в лес. Мистер Маркоу и Держихватай прошли несколько шагов и остановились под тенью дуба, чтобы отдохнуть и оценить положение. Сыщик вытащил из мешка микроскоп и начал внимательно рассматривать пыль на дорожке.
«Никаких следов, хозяин?» — с нетерпением спросила собака.
«Ни малейших». В этот миг снова послышался продолжительный свист, а потом раздались приглушенные крики. «О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о
или три раза. Вне всякого сомнения, таинственные люди подавали друг другу сигналы. «Мы в опасности», — спокойно произнес мистер Маркоу, доставая прибор, похожий на сетку для бабочек.
«Факт! Факт!»
— как эхо откликнулась собака. «Преступники отрезали нам путь к отступлению и начали обходный маневр, чтобы напасть на нас сзади. Держи наготове перечницу. Как только они появятся, мы пустим им перец в глаза и накроем их сеткой».
«План очень смелый», — пролаяла собака. «Но я слышала, что у злодеев иногда бывают ружья. А что, если они, попав в плен, начнут стрелять?»
«Проклятье», — сказал мистер Маркоу. «Признаться, об этом я не подумал». В этот миг, в нескольких шагах от сыщика и собаки, все еще распростертых на земле, раздался придушенный голос.
«Мистер Маркоу! Мистер Маркоу!»
«Женский голос», — сказал сыщик, оглядываясь по сторонам.
«Сюда, мистер Маркоу, ко мне!» —
продолжал звать тот же голос. Собака осмелилась высказать свое предположение.
«По-моему», — пролаяла она, — «тут происходит нечто очень загадочное. Женщине угрожает серьезная опасность. Может быть, она находится в руках бандитов, которые хотят сделать ее своей заложницей. Я думаю, нам нужно во что бы то ни стало освободить ее».
«Мы не можем заниматься посторонними делами», — сказал мистер Маркоу, рассерженный неуместным вмешательством своего ретивого помощника. «Мы пришли сюда для того, чтобы задержать, арестовать, а не освободить кого-то. У нас точная и ясная цель. Мы не можем делать как раз противоположное тому, за что нам платят. Помните, что вас зовут «Держи, хватай» и делайте свое дело». В эту минуту из-за кустов снова раздался жалобный, умоляющий крик.
«Мистер Маркоу, да помогите же! Ради бога, помогите!»
В этом голосе слышалось такое отчаяние, что знаменитый сыщик не устоял. «Женщина просит моей помощи, — подумал он, — и я откажусь помочь ей? Сердца у меня нет, что ли?» Он озабоченно нащупал левую сторону своей груди под жакетом и вздохнул с облегчением. Сердце у него оказалось на месте и билось даже чаще, чем всегда. Между тем голос постепенно удалялся на север. В той стороне, откуда он доносился, тревожно колыхались кусты, слышался шорох шагов и заглушенный шум борьбы. Мистер Маркоу вскочил на ноги и в сопровождении собаки бросился бежать на север, не сводя глаз с компаса. Вдруг сзади него послышался сдержанный смех. Сыщик в гневе остановился и стал искать глазами неизвестную особу, которая позволила себе так дерзко смеяться за его спиной. Не найдя никого среди кустов, мистер Маркоу сверкнул глазами и закричал, весь дрожа от благородного негодования. «Смейся! Смейся, подлый преступник! Хорошо смеется тот, кто смеется последним!» Преступник снова фыркнул, а потом задохнулся от внезапного приступа кашля. Дело в том, что редиска сильно хлопнула его в эту минуту по спине, чтобы он перестал смеяться. Этот смешливый парнишка был никто иной, как маленький Фасоленко, сын трепишника Фасоли. Откашлявшись, он запихал себе платок в рот и продолжал смеяться в свое удовольствие, не нарушая тишины.
«Ты хочешь испортить все, что нам удалось сделать?» — сердито зашипела редиска. «Сейчас же перестань фыркать!»
«Да как же над ним не смеяться?» — еле выговорил Фасоленко, сдерживая смех.
«Успеешь еще посмеяться!» — прошептала редиска. «А пока пойдем и постараемся не терять сыщика из виду!»
Мистер Маркоу и его собака по-прежнему бежали на север, в ту сторону, откуда доносился шорох удаляющихся шагов и шум борьбы. Они думали, что преследуют целую шайку злодеев, крадущихся через кустарник. А на самом деле они гнались за двумя ребятишками, Картошечкой и Томатиком, которые делали вид, что дерутся друг с другом. Время от времени девочка останавливалась и тоненьким голосом кричала: «Помогите, помогите, сеньор сыщик, меня похитили бандиты! Умоляю вас, освободите меня!» Вы, вероятно, догадались, что у ребят, пробиравшихся через кустарник, была одна задача – отвлечь сыщика и его собаку как можно дальше от пещеры, в которой прятались Чиполлино и его друзья. Но это еще было не все, что ребята задумали. В ту минуту, когда собака сыщика уже готовилась настичь убегающих и схватить одного из них за икры, с ней произошло нечто весьма странное.
«О небо! Я лечу! Прощайте, дорогой хозяин!»
Только и успела она пролаять. И она в самом деле стремительно взлетела вверх. Веревочная петля подняла перепуганную собаку до самой макушки дуба и крепко притянула к толстому суку. Когда сыщик, отставший от нее всего на несколько шагов, вышел из-за куста собаки и след простыл. «Держи, хватай!» — позвал он. «Держи, хватай!» Никакого ответа. Наверное, подлая собака опять погналась за каким-нибудь зайцем. За 10 лет я так и не мог отучить ее от этой старой привычки. Не слышав ответ ни звука, он снова позвал. «Держи, хватай!»
«Я здесь, хозяин!» «Здесь!» —
жалобно ответил ему придушенный голос откуда-то сверху. Сыщик поднял голову и сквозь листья дуба увидел свою собаку где-то между верхних ветвей дерева. «Что ты там делаешь?» — строго спросил он. «Нечего сказать. Нашла время лазить по деревьям. Ты что думаешь, мы с тобой в игрушки играем? Слезай немедленно, бандиты не ждут. Если мы потеряем их след, кто же освободит пленницу?»
«Хозяин, не сердитесь, сейчас я вам все объясню!»
— провизжала собака, тщетно пытаясь освободиться из западни. «Нечего тут объяснять!» — продолжал возмущенный мистер Маркоу. «Я и без твоего вранья прекрасно понимаю, что тебе не хочется преследовать бандитов, и ты предпочитаешь гоняться за белками на ветвях деревьев. Только тебе это даром не пройдет. Я, самый знаменитый в Европе и Америке сыщик, не могу держать у себя на службе бездельницу, которая не пропустит ни одного дерева, не поддавшись искушению забраться на него. Что и говорить, подходящее местечко для моего помощника. Прощай, ты уволена!»
«Хозяин, хозяин, дайте же мне хоть слово сказать!»
«Говори, что хочешь, но я не намерен тебя слушать. У меня есть дела поважнее. Я обязан выполнить свой долг, и ничто не остановит меня на этом пути. А ты гоняйся за белками, сколько твоей душе угодно. Желаю тебе найти более веселую должность и менее строгого хозяина. А себе я подыщу помощника посерьезнее. Еще вчера я приглядел в парке славного пса по имени Мастина. Он как раз по мне. Честный, скромный и достойный пес. Ему-то, небось, никогда не придет в голову охотиться за гусеницами на дубах. Итак, прощай, легкомысленная и неверная собака. Больше мы не увидимся». Слыша такие оскорбления и упреки, бедная собака залилась горькими слезами.
«Хозяин, хозяин, будьте осторожнее в пути, не то с вами случится то же, что и со мной!»
«Брось эти глупые шутки, старая пустолайка! Я еще никогда в жизни не лазил ни на какие деревья, и уж, конечно, не собираюсь следовать твоему примеру, забывая свои прямые обязанности!» Но в тот самый миг, когда мистер Маркоу произносил эту негодующую речь, он почувствовал, как что-то схватило его поперек туловища с такой силой, что у него прервалось дыхание. Он услышал, как щелкнула пружина, и почувствовал, что летит вверх, раздвигая листву того самого дуба, на верхушке которого находилась его собака. Когда этот короткий полет был окончен, сыщик увидел перед собой ее хвост. Так же, как собака, мистер Маркоу был крепко притянут к стволу прочной веревкой.
«Я же говорила вам», —
жалобно повторяла собака, виляя обрубком хвоста,
— «а вы не захотели меня выслушать».
Мистер Маркоу делал необыкновенные усилия, чтобы сохранить свое достоинство в столь неудобной позе. «Ты мне ничего, ровно ничего не сказала», — процедил он сквозь зубы. «Твой долг был предупредить меня о ловушке, вместо того, чтобы тратить время на пустую болтовню». Собака прикусила язык, чтобы не ответить на несправедливый упрек. Она отлично понимала душевное состояние своего хозяина и не желала вступать с ним в спор. «Итак, мы в западне», — сказал задумчиво мистер Маркоу. «Теперь мы должны сообразить, как нам из нее выбраться». «Это вам будет не так-то легко», — послышался тонкий голосок откуда-то снизу. «Какой знакомый голос», — подумал мистер Маркоу.
«Ах да, это она, пленница, которая звала меня на помощь!»
Он посмотрел вниз, ожидая увидеть страшных бандитов с ножами в зубах и среди них плененную принцессу. Но вместо этого увидел компанию ребят, которые катались по земле от смеха. Это были редиска, картошечка, фасолинка и томатик. Они хохотали, обнимались и плясали под ветвями дуба, напевая песенку, которую тут же придумали. «Ду-ду-ду, ду-ду-ду, радость и веселье, две собаки на дубу рядышком висели».
«Сеньоры», — сказал, нахмурив брови знаменитый сыщик, — «будьте добры объяснить, кто вы такие и чему вы радуетесь».
«Мы не сеньоры», — ответил Фасоленко, — «мы бандиты, а я бедная пленница. Сейчас же помогите мне спуститься на землю, иначе я буду вынужден принять самые суровые меры. Слышите?
Факт, факт! Очень суровые меры!»
— пролаяла собака, яростно размахивая обрубком хвоста.
«Я думаю, вам вряд ли удастся принять суровые меры, пока вы будете оставаться в этом положении», — сказала редиска. «А уж мы постараемся, чтобы вы провисели как можно дольше», — добавил томатик.
Мистер Маркоу замолчал, не зная, что ответить. Он понял, что дело принимает серьезный оборот.
«Положение ясное, но довольно безвыходное», — прошептал он своей собаке на ухо.
«Факт, факт, очень ясное, но совершенно безвыходное»,
— печально подтвердила собака.
«Мы в плену у банды ребят», — продолжал сыщик. «Какой позор для меня! К тому же, по-видимому, эти ребята сговорились с беглецами поймать нас в ловушку, чтобы мы потеряли их следы».
«Факт, факт, сговорились», — подтвердила собака. «Я только удивляюсь, как ловко они подстроили эту западню».
Верная помощница сыщика удивилась бы, конечно, еще больше, если бы знала, что западню устроил Вишенка собственными руками. Он прочел много книг с приключениями и знал всяческие охотничьи уловки. Вот он и придумал, как поймать в ловушку сыщика, не прибегая на этот раз к помощи Чиполлино. Как видите, затея ему великолепно удалась. Из-за куста украдкой поглядывал он теперь на двух попавших в западню хищников и был очень доволен своей выдумкой. «Вот мы и вывели из строя на время двух опасных врагов», — подумал он, и пошел домой, радостно потирая руки. А редиска и остальные ребята отправились в пещеру, чтобы рассказать обо всем Чиполлино. Но в пещере они никого не нашли. Она была пуста, пепел костра остыл. Очевидно, огонь не разводили уже, по крайней мере, 2 дня.